Здравствуйте. Это «Выбор жизни». Снова с вами я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Мы находимся в студии Международного общественного фонда «Единство православных народов». И сегодня мой собеседник, президент фонда, профессор Алексеев Валерий Аркадьевич. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Премия фонда стала поистине знаковым событием в православном мире. Но если кратко, какова ее суть?
Ну, суть ее все та же, что была и как бы на старте этой большой программы по вручению премий. Эта церемония, которая только что состоялась в Москве, уже 19-я по счету, 19-я ежегодная, стала быть, за плечами уже 19 лет. И как было и при запуске этой программы по благословению святейшего патриарха Алексия, ныне преснопамятного, так и сегодня эта вся программа действует под попечением и при личном участии святейшего патриарха Кирилла. Они имеют всю ту же цель. Это выявление и награждение, воздание почестей и заслуг тем выдающимся персонам современного мира разного, так сказать, статуса, разного общественного, социального, религиозного достояния своего, так сказать, гражданского, но одинаково много делающих для продвижения в жизнь современного общества христианских высоких духовных и культурных ценностей и способствующих консолидации и единству усилий по сохранению мира в широком смысле, мира в нашем православном сообществе, в мировом.
Это очень важно, действительно.
Да, и мира, конечно, в душе каждого человека. Вот если эти, как бы, так сказать, усилия, они совпадают и признаны обществом, то эти люди, эти персоны, эти деятели, они, так сказать, становятся в фокусе, как бы, вот, внимания нашей комиссии по премиям, нашего фонда. Эти, так сказать, кандидатуры вносятся уже на рассмотрение президиума фонда святейшего патриарха Кирилла, и там принимается уже, так сказать, решение. Поэтому цели, как вы спросили меня, и я вам отвечаю, они остаются все теми же. Это выявление и воздаяние заслуг тем людям разного достоинства, которые, тем не менее, вот, употребили очень большие усилия. Эти премии вручаются по нескольким номинациям. Главам государств.
Я смотрел, да, церквей, это действительно впечатляет, на самом деле.
Главам церквей, и есть номинация, по которой получают премии люди, не занимающие, может быть, таких высоких церковных, государственных, так сказать, постов, но, тем не менее, много делающие для продвижения, отстаивания христианских ценностей. Это могут быть деятели политики, бизнеса, искусства, спорта.
Культуры.
Культура, конечно, да.
Валерий Аркадьевич, а вот они как-то после вручения премии, ну что ли, является это для них каким-то стимулом вот к дальнейшему усилению своих усилий в этих направлениях?
Да, безусловно. Собственно говоря, я не знаю ни одного лауреата за эти 19 лет, а их уже, так сказать, количество где-то к сотне уже приближается, чтобы эта премия, эта церемония, этот приезд в Москву за получением премии, чтобы он действительно не стал каким-то еще большим побудительным мотивом для активизации, да, так сказать, усилий, ну, вот в данном поприще, за заслуги, на котором, собственно говоря, люди получают премию. Думаю, что этот стимул, он, наверное, имеет место.
Если вспомнить слова святейшего патриарха Кирилла на недавнем вручении премии, что можно выделить самое основное?
Ну, самое основное – то, что лежит как бы в самой фабуле. Девизы этой премии. Девиз этой премии имеет как бы две составляющих части. Первая часть – это за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. Ну и вторая часть, или второй девиз этой премии – за продвижение и утверждение христианских ценностей в жизни современного общества. Поэтому, собственно говоря, эти два девиза, как правило, когда оцениваются заслуги того или иного лауреата нашей премии, они, как правило, присутствуют в деяниях этого человека нераздельно.
Понятно.
Ну, скажем, вот, скажем, предстоятель церкви автокефальной. Разве можно разделить его усилия в той или иной части этого девиза? Поэтому то, что сказал святейший патриарх Кирилл в своей речи, в приветственной речи на вручение премии, имеет очень большое значение, и оно, конечно, так сказать, объясняет саму природу, вот саму как бы сердцевину всей этой программы премиальной, которая уже вот под духовным попечением нынешнего предстоятеля нашей церкви уже вот проводится в 10-й раз.
Ну а лауреат премии Патриарх Иерусалимский в своем ответном слове, помимо слов благодарности, он как-то обозначил вот актуальные проблемы и готовность вместе решать их.
Ну, прежде всего, сам по себе визит блаженнейшего предстоятеля, древнейшей, а, собственно говоря, первоначальной христианской церкви, Иерусалимского патриархата, уже сам факт его визита в Москву в
это правда,
очень
да.
сложное и драматическое время для мирового православия, это очень важный знак. И вообще его визит в нынешних условиях, без сомнений, носит исторический характер. Поэтому его участие, прежде всего, в церемонии вручения премии, его встречи и беседы со святейшим патриархом Кириллом, их совместное служение в храме.
А с президентом он встречался?
И, значит, наконец, встреча, очень важная встреча с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Они все вместе вот настолько обогатили, придали такой высокий градус и политический, и религиозный, и общественный этому визиту, что он стал, конечно, таким очень громким, значит, событием, которое еще переживается во всем христианском, но прежде всего в православном мире. Нет ни одного предстоятеля церкви автокефальной из тех, которые существуют, так сказать, общепризнанных с канонической точки зрения, чтобы они не высказались о важности и значимости этого визита. Поэтому, конечно, визит сам по себе имеет огромное значение. Ну и, конечно же, его участие в церемонии премии, оно, во-первых, так сказать, полностью отвечает и девизу, и самой сути, так сказать, этой идеи этой премии. Потому что премия в этом году вручалась единственному лауреату, я подчеркну.
Ну да, я помню, были три лауреата.
Это не случайно, да, это не случайно. Я объясню, наверное, вас это заинтересует, почему, так сказать, один лауреат получал в этом году эту премию. Не потому, что нет каких-то других достойных по другим номинациям. Безусловно, они есть.
Сфокусировать надо.
Безусловно, они есть, да. Но в это сложное для мирового православия время, когда, собственно говоря, обозначился раскол,
Да,
в мировом это православном правда, организме, приезд сюда, в Москву, уже расценивается как защита канонического православия. Потому что на незыблемых основах защиты канонического православия сегодня стоит, как на мощном, так сказать, камне веры, наша русская православная церковь. И вокруг нее сегодня формируются все здоровые силы в православии. И важна поддержка этим усилиям Москвы. И вот, представляете, визит, значит, древнейшей церкви, церкви первоначальницы в Москву, безусловно, собой представляет яркое подтверждение того, что Москва стоит на правильном пути.
Валерий Аркадьевич, вы сказали о проблематике вселенского православия. Действительно, ни для кого не секрет, что это серьезный очень вопрос, и современность, она диктует свои условия. А чем вызваны вот эти, вот, так сказать, все эти ветры, которые разделяют и пытаются влавствовать?
К сожалению, неканонические действия патриарха Варфоломея, возглавителя кафедры Истамбула, титул этого патриарха, как известно, это патриарх Константинопольский. Это древнее старинное название Стамбула, что уже создает определенную такую дихотомию. Резиденция патриарха находится в столице Турции, а титул его относится к столице Древней Византии, которая уже тысячу лет
согласен,
существует.
Согласен, действительно,
понимаете,
интересно.
Здесь, и, понимаете, а из этого, так сказать, казалось бы, географически исторического казуса возникают огромные церковные проблемы, межцерковные. То есть, по крайней мере, с точки зрения экклезиологии, церковного строительства, здесь очень много, так сказать, сложностей возникает, потому что как бы, значит, Византии нет, и Константинополя нет, а претензии главы этой кафедры...
Да, остались такие.
Они всемирные, вселенские, верно, понимаете? Это и, интересно. Собственно говоря, вот из этих непомерных амбиций, ничем не подкрепленных, кстати говоря, возникает этот сложнейший конфликт, этот раскол. Потому что патриарх Варфоломей претендует на абсолютную, единоличную власть во всем семействе православных церквей, коих 15.
Да уж.
И мы же прекрасно знаем, кто немножечко хотя бы погружен в православный контекст. Он прекрасно знает, что все 15 автокефальных церквей, они все равночестны. И нет, так сказать, в этом мире кого-то старшего, так сказать, по должности, по званию.
Но это был изначальный принцип
церкви.
Все равны,
да.
Конечно.
Единственное, есть первенство чести.
Соборность.
Когда за богослужением предстоятели церкви, то упоминаются главы церквей. И это первенство чести было предоставлено Константинополю. Кстати говоря, не сразу в истории православия, далеко не сразу. А спустя только несколько столетий, когда утвердилась власть Византии, Константинополя как столичного города, и только тогда, значит, по воле императора, правящему епископу столичного града, были присвоены некие прерогативы для того, чтобы общаться с другими главами церквей, скажем, ну, приглашать их на какие-то церемонии.
Ну, то есть был такой технологический регламент.
Скорее, да, значит, знаете, разрешать между ними какие-то там незначительные, так сказать, вопросы. В любом случае, инициировать их приезд, их собор. Но все вопросы в православии решаются даже исключительно соборным разумом.
Исключительно, исключительно.
Понимаете? И, собственно говоря, на каждом таком соборе, ну, они, правда, давно уже не собирались, более 1000 лет, но на каждом, значит, соборе далеко не факт, что должен председательствовать именно этот патриарх. Уже соборным разумом вырабатывается регламент, так сказать, сам порядок, ведение и так далее. Но о равночестности... Понимаете?
Принцип любви и смирения.
Совершенно правильно, совершенно правильно. Поэтому, собственно, весь конфликт возник из-за того, что патриарх Варфоломей почему-то возомнил, что именно он старший в этой семье, и только ему должны все подчиняться. И поэтому все его решения, как некого римского папы, непререкаемы абсолютно. И он может принимать любые решения, даже те, которые идут вразрез с церковными канонами, так сказать, законами церкви.
Да.
Что он, собственно, и сделал. Что он, собственно, и сделал, наделив так называемую автокефалией раскольническую, даже не церковь, а раскольническую группировку на Украине, в которой состоят, как правило, в большинстве своем люди, которые не имеют законной хиротонии, то есть не имеют законного поставления в священнический сан.
И все равно, и никто на это не смотрит.
Да, по сути, эту церковь возглавляют не раскаявшиеся миряне вообще-то, понимаете?
Невероятно.
Но которые себя сами обрядили, так сказать, в одежды митрополитов, епископов. И вот они себя, так сказать, позиционируют как некую церковь. Эта группировка, она поддерживается исключительно политическими силами.
Экономическими силами.
Ну, понятно, внутри политики всегда присутствуют экономические и финансовые интересы. Так вот, эта политическая, так сказать, сила, которая поддерживает этот раскольнический проект, она направлена, это глобальный проект, значит, он направлен на максимальный отрыв Украины от России.
Разделяя власть.
Разделяя единый, так сказать, братский, единый народ. И поэтому для того, чтобы его разделить, надо что, так сказать, у него отнять? Единый язык, единую веру.
Культуру.
Культуру, что сегодня и делают, так сказать, враги и фальсификаторы на Украине. Они, так сказать, заявляют о том, что Украина и Россия не имеют общей культуры, не имеют общей истории, не имеют общего языка, и теперь вот не имеют, так сказать, общей веры. К сожалению, патриарх Варфоломей идет на острие этого геополитического проекта, который, конечно, все цело кто поддерживает? Прежде всего, даже тут, что называется, и думать долго не надо. Человек, который маломальски разбирается в сегодняшних мировых процессах, безошибочно скажет, что главный бенефициар кто? Ну, тот, кто считает Россию своим геополитическим соперником. Кто? Ну, Соединенные Штаты, конечно. Поэтому они и поддерживают этот проект. Кто еще? К сожалению, есть такие силы и в правительствах стран, входящих в состав Европейского Союза. Ну, к сожалению, это и правительство Греции, это и правительство Европейского Союза из Брюсселя.
Не выдерживают давления, Валерий Аркадьевич.
Да, поэтому это даже сложно его назвать в какой-то мере таким, что ли, церковным проектом. Это политический проект, который насильно имплементировали, интегрировали в тело мирового православия и раскалывают его, так сказать, этим инструментом.
Вот вопрос психологический. Участники этого деструктивного проекта, ну, внешне люди церковные. Вот как они, как на ваш взгляд, не боятся ли они, да, вот, так сказать, ну, это же серьезный вопрос. Это же грех против церкви. Как можно делать эти вещи даже под напором денег, там, каких-то политического давления? Но ведь все же мы придем на суд Божий. Вот как здесь?
Известно, что грех раскола не смывается даже мученической кровью. Поэтому, значит, люди, которые ступили на этот шаткий путь, на этот порочный путь, они, конечно, так сказать, что называется, многое поставили на, так сказать, на карту.
Очень многое.
И действительно, в ваших словах я вижу, по сути, так сказать, ответ на ваш же и вопрос, да, что, видимо, эти люди переступили через какую-то, так сказать,
дедлайн такая, красная линия.
Да, к сожалению, среди них есть и очень известные, и даже есть главы церквей, автокефальных православных церквей, древнейших церквей, с кем, собственно говоря, мы все сотрудничали, и церкви, и общественно-религиозные организации, и мы обменивались визитами, и знаем лично друг друга.
Да,
но, к сожалению, видите как, вот это эгоистичная, это политика поиска выгод.
Да, такая эгоцентричная действительно.
Да,
прям.
Да. Жажды власти и в конечном итоге денег.
Всю историю.
Да, она взрывает, так сказать, православный мир. И, конечно, она не может не влиять самым пагубным образом на душевный мир того или иного человека, который вступает на этот скользкий путь поддержки, так сказать, раскольников. Понимаете? Таких примеров было много, но мы надеемся, что Господь с нами, Господь управит. Но и наши усилия здесь нужны. Господь не помогает тем, кто ничего не делает, понимаете, да. Без воли, без желания, так сказать, идти навстречу Богу, Он не может тебе ничем помочь.
Вера без дел мертва, действительно.
Да, поэтому вот, конечно, то, что происходит сегодня на Украине, оно таким большим трагическим эхом разливается по всему православному миру. Сегодня все главы всех церквей озабочены этим вопросом. Но ведь видите как, это многострадальная Украина, которая в 20 веке уже трижды испытывала это искушение так называемой автокефалии. Первая так называемая автокефалия была провозглашена на Украине еще в годы Великой революции 17-18 года.
В кавычках «великой».
И гражданской войны. Ну, почему в кавычках? Это была действительно великая революция, которая самым фундаментальным образом изменила не только нашу страну, но и весь мир. Весь вопрос, так сказать, с каким знаком вы оцениваете каждый из нас.
Да.
Но это революция, которая действительно сделала мир другим. Поэтому ее нельзя назвать, что это просто какой-то, знаете, такой незначительный государственный переворот.
Нельзя.
Нельзя, конечно, нельзя. Понимаете. Так вот, собственно говоря, и даже касательно к тому вопросу, который сейчас я затрону. Вот именно в годы вот этого гражданского колоссального конфликта на Украине, конечно, нашлись националистические силы, которые провозгласили автокефалию церкви. Они тогда уже поставили вопрос об отделении от Москвы. И возглавил этот раскол. Сегодня его никто уже не помнит. Только мы, историки, специалисты, мы помним фамилию этого человека. Это был такой Василий Лепковский, значит, самосвят, который себя тоже наделил многими церковными, так сказать, как бы регалиями. И, к сожалению, власти церковные из Константинополя уже готовы были, и, по сути, уже осуществили несколько шагов по признанию этой так называемой фальшивой автокефалии.
Уже тогда.
Тогда. Но, значит, Украина вновь воссоединилась с Москвой, два народа объединились. А по сути, как мы говорим, это один народ, это великорусский этнос.
Братский, да.
Он соединился, и вся идея автокефалии просто исчезла, как дым в ясный день. Опять, так сказать, единая церковь с главным престолом церковным в Москве. Вот, потому что эту, так сказать, идею, ее, конечно, так сказать, продвигали местные националисты, но и внешние силы, как всегда, в этом присутствуют внешние силы.
Но без этого никак. Вот
да.
Никак.
Эта первая автокефалия, она провозглашалась, когда на Украине господствовал оккупационный немецкий режим. Вторая автокефалия, так называемая, возникает в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной, когда Германия вновь оккупирует Украину. Появляется новый раскольник-епископ значит, так сказать, самосвят, который, по сути, уже порвал с канонической церковью. И это был такой, значит, Поликарп Сикорский. Он тоже провозглашает вот автокефалию. По сути, уже на Фанаре, то есть в Стамбуле, это то место, где находится резиденция константинопольских патриархов, практически уже ее признают, эту автокефалию. Вот. Но тут, значит, так сказать, советские войска изгоняют с территории Украины фашистских захватчиков.
И проект провалился.
Украина опять, так сказать, да, находится в лоне единого государства. Москва является кафедральным главным градом русской церкви. И опять все даже какие-то, знаете, мысли об этой автокефалии исчезают. Теперь, значит, на Украине, как известно,
интересно,
сегодня уже все понимают, даже местные украинские политики, что Украина находится под внешним политическим управлением. И вновь та же проблема. Опять автокефалия. И опять появляется епископ, значит, самосвят, которого извергли из лона церкви. Это так называемый, значит, самозванный патриарх Филарет Денисенко. Он как незаконно поставленный, потому что он был уже, так сказать, низвергнут из сана епископа, митрополита. Он, значит, поставляет, естественно, незаконно своих ставленников из числа мирян. Притом делает это с канонической точки зрения совершенно незаконно.
К нему вызывают эмиссаров.
И вот, совершенно правильно. И вот эти, так сказать, так называемые, так сказать, новопоставленные уже возглавляют эту раскольническую церковь. То есть здесь получается раскол на расколе.
Сценарий
неправда
просто...
на неправде. И константинопольский патриарх вкупе, действуя в полном согласии с политиками из Вашингтона, из Афины, из Брюсселя, провозглашает эту фальшивую автокефалию и заставляет все другие церкви присваивая себе какую-то прерогативу главного начальника, чтобы все ее признали.
Ну, по крайней мере, пытается.
Ну, его попытки, к сожалению, не бесплодные. Значит, две церкви под давлением американских послов и греческих послов уже этих раскольников признали. Но, слава богу, не все церкви, а только главы этих церквей.
Слава богу, действительно.
Только главы этих церквей. Ну, мы надеемся, что в этих церквах... Это греческие церкви, потому что и патриарх Варфоломей – это греческий патриарх. И, значит, он заставил таки признать, значит, эти раскольнические группировки церковной на Украине. Он заставил признать патриарха Александрийского, африканского. Это греческий патриархат. Также Элладскую церковь с центром в Афинах – это тоже греческая церковь. Таким образом, к сожалению, происходит раскол мирового православия на греческую и не греческую часть. А это уже, так сказать, события второго ряда. Они еще неизвестны, как отзовутся.
Ну да.
Понимаете? И получается, что патриарх Варфоломей и здесь инициирует крайне драматический процесс. Совершенно непонятными конечными целями.
Валерий Аркадьевич, а вот во всей, так сказать, истории высоких полетов и конфликтов, как себя люди ощущают? Как они понимают, принимают или, наоборот, они, так сказать, встают на защиту канонического православия и своей истинной веры?
Ну, дело в том, что я не зря вам назвал эти процессы. Они сегодня уже являются фактически мировым расколом. И поэтому, конечно, люди, истинно верующие люди, они не могут спокойно, так сказать, на все это взирать. Происходит все то, что должно, так сказать, сопутствовать большому, крупному, мировому расколу церковному. Поэтому это разрывает общение людей. Это даже,
родственники.
Совершенно правильно. Это даже проходит неким разломом через семьи.
Это ужас.
Понимаете, это пагубно влияет на религиозное сознание людей. Я, по крайней мере, знаю достаточно много своих вот греческих знакомых, партнеров, так сказать, коллег, которые являются верующими людьми, и это их поставило перед ужасным выбором.
Это
потому
да.
что, с одной стороны, так сказать, они видят пример своих пастырей-начальников и призывы этих пастырей-начальников, а с другой стороны, они прекрасно понимают о том, что, значит, только что ведь совсем недавно эти же греческие патриархи и предстоятели называли раскольниками украинских раскольников, а теперь под давлением политиков, так сказать, высокого уровня из Вашингтона, Брюсселя и Афин, они признаны теперь, призваны их, так сказать, как бы реабилитировать, ввести их в лоно мирового православия и, так сказать, призывать всех вот к этому даже не компромиссу, это трудно назвать компромиссом.
Это какое-то коленопреклонение, так сказать.
Это предательство.
Предательство, да.
Понимаете? Правда. Да, это просто распинают Христа.
Истину.
Вот что самое страшное.
Истину Божию. Да.
Вот что самое страшное. Поэтому, конечно, как и всякий раскол, а мы только находимся в начале этого процесса. Ведь, знаете, у раскола, значит, есть начало, но неизвестно, и завершится ли вообще, есть ли вообще у раскола завершение. Вот, скажем, смотрите, великий раскол христианства 1954 года. Он же до сих пор, не, так сказать, не уврачеван. И очень многие эксперты полагают, что он никогда и не будет преодолен. Потому что две ветви христианства так далеко разошлись друг от друга, что очень трудно себе представить, чтобы без потери, так сказать, своей веры можно было бы, скажем, православным каким-то образом соединиться и совершать общую Евхаристию с католиками. Сегодня это невозможно.
То есть какой-то должен быть совершенно потрясающий момент покаяния, не
сегодня
знаю,
признания. Сегодня это невозможно, да. И учитывая, что, так сказать, отпадение, отход от тех правил Вселенских соборов, которые были установлены для единого христианства, все-таки совершили
Духом
католики.
Духом Божьим установлены.
Конечно, понимаете, были все-таки осуществлены католиками, а не православными. Поэтому христианский мир, православный мир ждет движения.
Да.
Но видите, что самое интересное происходит? Оказывается, где-то там под спудом, глубоко, понимаете, где-то в крипте какой-то непонятной, совершаются новые подрывные действия, готовится проект унии. И об этом уже проговаривается сам патриарх Варфоломей, который утверждает о том, что в ближайшее время предстоит соединение двух церквей. Ну, представляете, что это такое?
То есть усугубление еще дальше.
Представляете, что это такое? Какое огромное настроение и смущение уже это начинает вызывать? Тогда каковы же реальные, действительные планы этого человека, который себя называет патриархом Варфоломеем?
Валерий Аркадьевич, не могу не спросить о планах на будущее, так сказать, учитывая, что разговор у нас очень интересный, его можно продолжать, ну, практически бесконечно. Что в будущем планируете?
Ну, с Божьей помощью нужно двигаться по тому пути, который определил нам наш устав, наша программа фонда.
Патриарх благословил.
Естественно, конечно, так сказать, святейший патриарх, как председатель Патрического совета, а также и патриархи тех стран, где действуют наши отделения и где находятся автокефальные церкви, скажем, председателем Патрического совета сербского отделения является святейший патриарх Ириней сербский, в Болгарии святейший патриарх Неофит, в других странах предстоятели местных, так сказать, поместных церквей. Поэтому все это совокупно, соборно, значит, вырабатываются пути, они полностью, так сказать, находятся в русле, как я сказал, уставных и программных, так сказать, целей фонда. А они, в общем-то, если в двух словах сформулировать, они полностью соответствуют девизу нашей премии. Это укрепление единства православных народов и продвижение христианских, духовных и культурных ценностей в жизнь современного общества.
Валерий Аркадьевич, помощи Божьей вам во всех ваших делах, сил душевных и телесных, потому что, ну, я не представляю, какое это должно быть напряжение, какой вообще груз ответственности на ваших плечах.
Спасибо, Господи.
Я вас благодарю, что нашли время прийти к нам в студию, а я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был президент Международного общественного фонда «Единство православных народов», профессор Валерий Аркадьевич Алексеев. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!